понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реали». Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и 19.30 или 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о планах по установке в Керчи нового памятника по случаю столетия революции 1917 года. Так называемый памятник примирения собираются возвести на мысе Акбурун вблизи Керченской крепости. Чему на самом деле будет посвящен очередной российский монумент в Крыму и станет ли Крым точкой примирения белых и красных в 2017 году, мы будем говорить с нашими гостями, но перед тем, как я их представлю, давайте послушаем небольшую справку от моих коллег.
100 слов по теме.
Памятник примирения планируют установить к столетию революции 1917 года в Керчи. Об этом во время видеомоста Москва-Симферополь сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. Монумент будет символизировать гражданское примирение потомков белых и красных и объединение России. Установят его так, чтобы памятник встречал будущих туристов, которые поедут в Крым по будущему Керченскому мосту. После 2014-го на полуострове стало модным устанавливать новые памятники. Среди них памятный знак «Наш дом, Россия», посвященный первой годовщине так называемого референдума. Потом открывали скульптуры вежливым людям. Сначала в Бахчисарае, затем в Симферополе и Белогорске. Так на полуострове называют неизвестных вооруженных людей, которые в 2014-м захватили главные государственные учреждения Крыма и водрузили там российский флаг. За время аннексии на полуострове восстановили и возвели скульптуры российских военачальников Григория Потемкина и Василия Долгорукова, императора Николая II и императрицы Екатерины, памятник участникам Ялтинской конференции 1945-го. Представители Меджлиса крымско-татарского народа заявляли, что установка памятников Сталину или Екатерине II должна была обсуждаться с общественностью, однако нынешние власти Крыма на это не отреагировали. Перед Новым годом в центре Симферополя открыли памятник народному ополчению всех времен, организации, которая появилась в Крыму накануне аннексии.
100 слов по теме.
Памятник примирению должен символизировать окончание гражданской войны в России в 1917-1920 году и примирение потомков белых и красных. Предполагалось, что будет местами возведения Керчь, Ялта или Феодосия, но в конце концов выбрали именно Керчь. Проект возведения памятника примирению в Крыму обсуждали еще в марте 2016 года при участии разных российских чиновников. И вот что говорит об этом исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.
Мнение.
Стала работать, если не ошибаюсь, 2007 или 2008 года совместно с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, это инициатива создания памятника примирения. Вот буквально совсем недавно мы получили окончательное подтверждение от властей Керчи о месте установки этого памятника. Это буквально 250-300 метров от вхождения с Керченской, значит, со стороны строящегося моста на полуостров. Это место просматривается изумительно, оно с архитектурой точки зрения вообще идеальная, как мне говорят скульпторы. В самое ближайшее время представим внешний вид этого памятника, доработанный. Памятник примирения, он вбирает в себя многие смыслы. Это символ единства России с Крымом. Это символическая дань тому массовому исходу белогвардейцев, который был после революции, да, из Крыма. Это и попытка в том числе приблизить к пониманию и создать общую платформу для красных и белых политических сил. Но это упрощенное понимание.
Мнение.
Научный директор Российского военно-исторического общества, советник министра культуры Михаил Мягков вот что сказал о годовщине столетия революции и о задачах, которые стоят сегодня в российском обществе перед этой датой.
Точка зрения.
Вчера мы проводили вместе с патриархией в рамках рождественских чтений круглый стол, посвященный революции 17 года. Мы и русской революции 17 года. Мне кажется, это очень важно, когда священники, историки, экспертное сообщество сидят за одним столом. Понятно, то, что есть различные мнения. По-разному относятся люди к тем событиям. И, безусловно, 17 год он отделяет, что было до и что после. и дискуссии будут продолжаться. Ну, да, а вот великая она была, да, либо невеликая. Есть разные мнения. И что такое великая, как мы к этому должны относиться, в чем величие и так далее. Вот здесь мы должны прежде всего понять то, что вот споры, они должны прежде всего оставлены быть историками, да, научным сообществом. А вот в гражданском обществе необходимо, мне кажется, поставить какую-то определенную точку, найти пути для примирения, понять то, что мы все были россиянами в тот момент. И были и белые, и красные. Но сегодня и белые, и красные, да, должны стоять по одну сторону все-таки баррикад ради того, чтобы добиться лучшего будущего для России, для величия.
Точка зрения.
А мы возвращаемся в нашу студию, и у нас в гостях сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины Геннадий Ефименко. Геннадий, здравствуйте. И кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, господа, мы все слышали, что в Крыму собираются поставить памятник не больше и не меньше, как примирению белых и красных. И в связи с этим у меня есть несколько вопросов. Геннадий, прежде всего, к вам. Насколько, в принципе, возможно говорить о том, что такое примирение состоялось? Если оно еще не состоялось, то возможно ли оно? И как, особенно с точки зрения Крыма, в котором имело место и знаменитый Врангелевский исход, и не менее, к сожалению, знаменитый красный кровавый террор 20-го года, вот как все это можно примирить, если это вообще возможно?
Смотря в каких ракурсах смотреть. Если смотреть с точки зрения современной российской власти, то это примирение, по большому счету, у них состоялось. Потому как суть и большевистской, и белой России было единое централизованное унитарное государство, просто разными путями к нему шли.
А как же относительно разделения в идеологии, например, или скажем, ну, да, даже если, ну, кроме идеологии, например, еще такая не менее болезненная тема, как одни были потомками палачей, другие – потомками жертв?
Потомки палачей, потомки жертв – это серьезное разделение. А вот относительно идеологии, идеология меняется со временем. То есть между собой белые и красные не примирились бы. Но сейчас же совершенно другая ситуация. Я хотел бы, когда мы говорим о Российской революции, и когда говорим, ну, слушали задания, те, о которых говорили в России, обратить внимание в том, что у них же совершенно выпадает основной момент, который, собственно говоря, дал возможность большевикам победить. Это тот момент национальной революции на окраинах тогдашней Российской империи, которые, собственно говоря, учитывали национальный момент большевики и категорически игнорировали белые.
А если мы будем говорить не столько о России в целом, и в том числе в Крыму, который сейчас находится под ее управлением, а, скажем, поговорим об Украине. В Украине теоретически возможно ли примирение потомков белых и красных, или для нас не актуальный вопрос?
Да у нас же как бы гражданская война была на территории Украины, но не в Украине. То есть российская гражданская война между белыми и красными была на территории Украины, но в Украине в это время была национально-освободительная борьба, и которая не есть гражданской войной Украины. То есть совершенно в других терминологиях, понятиях, но всему этому дала старт именно Российская революция. Вот, например, одно из таких самых основополагающих решений Временного правительства, это об отмене вероисповедных и национальных ограничений, которое было принято решение 20 марта 1917 года по старому стилю. И вот это как бы на этом большинство российской демократии считали, что уже поставили точку, больше ничего не нужно, все уже решено в национальном вопросе. Тогда как большевики, ощущая настроение масс, они совершенно по-иному поставились и к этой решению, и вообще к национальному вопросу.
Спасибо. Андрей, приблизительно такой же вопрос к вам, но расширьте его. Ну, хотя нет, давайте вы начните с ответа на этот вопрос, а потом поставлю
хорошо,
еще.
Хорошо, я попробую расставить некоторые акценты. Первое, на что мы должны обратить внимание. Действия России по установке памятника, в частности, памятника примирения в Крыму, абсолютно незаконны. Это вопрос номер раз, мы должны это прекрасно понимать. Памятники ставятся согласия официальных легальных властей. Такого разрешения официальные легальные власти Украины или легальных органов самоуправления Крыма не давали. Второе. По сути, вопрос примирения для любого общества, которое прошло такую трагическую, перевернуло такую трагическую страницу истории, как гражданская война, очень важен. И такие процессы, они проходили в десятках буквально стран. Мы прекрасно помним ситуацию, например, после апартеида в ЮАР. Мы помним ситуацию, например, в
Испании.
Не так
уж мы прекрасно помним, как вы это себе представляете.
Я имею в виду историки. Да, естественно, наша аудитория – это не ее профессиональный интерес. А историки, я думаю, все-таки помнят подобные процессы. Как строится примирение? Примирение может строиться на двух принципах, если так попытаться обобщить. Если примирение происходит сразу после каких-то жестоких событий, как, например, в Испании, то там рекомендуется на время забывания. Да, то есть общество сознательно отходит от обсуждения острых болезненных терм, которые вызвали кровопролитие, на несколько десятилетий, а потом к ним возвращается и уже разговаривает подробно. Если примирение происходит на более позднем этапе, когда уже острота, по большому счету, проблемы снята, то наоборот рекомендуется полная открытость, полное зрелое такое обсуждение, когда не боятся самых острых фактов и полностью свободно их обсуждают.
Одну секундочку, мне говорят, что у нас есть телефонный звонок. Алло, вы меня слышите?
Да, доброе утро.
Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, если можете, и задавайте ваш вопрос.
Меня зовут Алексей, и у меня такое мнение, что несколько некорректно вы высказываетесь по поводу того, что происходит в Крыму. Это территория Российской Федерации, украинские политологи, думаю, не имеют права высказывать какое-то авторитетное мнение. На своей территории Россия может делать все, что хочет, иметь свою трактовку истории. Не спрашиваю украинских деятелей об этом.
Спасибо вам за ваше мнение, но у нас не политологи, а историки, и мы обсуждаем вопрос о примирении белых и красных, который касается всех, в том числе и вас. Есть ли у вас мнение по этому вопросу? Так.
Ну, я хочу тоже сказать спасибо товарищу за мнение. Единственное, я хочу отметить, что мировое сообщество, в частности, дважды решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, четко подтверждает международно признанные границы Украины и не признает юрисдикции никакого другого государства на территории Крыма, кроме законного, легального юрисдикции, легального суверенитета над этой территорией государства Украина. Поэтому как раз именно мнение граждан Украины, мнение властей Украины по крымскому вопросу являются самыми авторитетными в данном вопросе, поскольку они поддерживаются международным правом и международным сообществом.
Но все же вернемся.
Возвращаясь к вопросу примирения, в России мы не видим вот этого зрелого подхода даже к событиям такой столетней давности по поводу примирения белых и красных. Нет ни полной свободы дискуссий, нет ни полного взаимопонимания в обществе. И главное, если говорить об этом памятнике, примирение, процесс, это здесь должна быть искренность, покаяние для того, чтобы снять те проблемы, которые существуют в обществе, и, наконец, найти общенациональную платформу.
А кто перед кем каяться должен?
Я думаю, здесь есть элементы взаимного покаяния. Конечно, если мы знаем уже историю 20-го столетия, то красный коммунистический режим, который использовал массовый террор, он принес больше жертв, чем тот стихийный террор, да, который использовали белые, да, не настолько он организованный был, хотя тоже они немало привели жертв. Ну вот с Колчаком показательная история, когда недавно в Санкт-Петербурге повесили доску, а потом ее сняли, потому что, оказывается, Колчак осужден российским судом, не реабилитирован за то, что он в Сибири расстреливал, порол и так далее и тому подобное. Да? То есть это к вопросу о примирении в российском обществе. Но я хочу сказать, что мы сегодня слышали? Мы сегодня слышали, когда директор Российского военно-исторического общества Кононов, исполнительный директор, он говорил, что помимо примирения белым и красным, это еще и памятник объединению с Крымом. То есть здесь в процесс, который по логике должен быть очень моральным, очень гуманным, строится на таких прочных моральных основах, сюда закладывается мина замедленного действия, поскольку пытаются этим действием еще прикрыть неправовое действие. Действие, которое привело к дальнейшим трагическим результатам, к дальнейшему развязыванию войны между Украиной и Россией. И поэтому вот такой способ примирения на имперской основе, он является, в общем-то, порочным и по форме, и по сути.
Понятно, спасибо вам. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реали» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Возвращаемся в нашу студию. Геннадий, вы говорите, что российская гражданская война между красными и белыми проходила на территории Украины, но не была...
В том числе.
Но не была украинской гражданской войной. Была ли тогда гражданская война в 17-м, 20-м или там 21-м году в Украине? И если она была, и, соответственно, тогда имеет ли место сегодня примирение между теми сторонами, которые в ней участвовали?
Ну, за большим счетом гражданская война и таким большой битвой, большим сражением, самым большим сражением гражданской войны, собственно говоря, украинской, была битва под Мотовиловкой, когда между гетманскими и войсками директории УНР. Естественно, между этими силами произошло примирение, давно произошло примирение, потому что в обоих их, сторонники обоих сил, добились того, что сейчас, за что они боролись, независимость Украины. И, конечно, есть отдельные оценки. Конечно, не совпадают оценки и национально-освободительной борьбы, и конкретно этого эпизода, как со стороны сторонников гетьмана Скоропадского, так со стороны директории УНР. Но все это всегда будет в обществе. Не может быть единой, верной и никем непоколебимой мысли и идеи. А вообще примирение это, конечно, состоялось.
И по вашему мнению, если примирение состоялось, имеет ли смысл поставить какой-нибудь памятник по этому поводу, да, к столетию украинской революции в том числе?
Нет, кстати, так, чтобы ставить памятник, нужно бы, чтобы этот конфликт был очень, как бы, очень сильным. Этого конфликта как такового тогда очень сильного не было. То есть те же украинские сечевые стрельцы, они были сначала на стороне гетьмана Скоропадского, потом перешли на сторону украинской директории УНР. То есть примирению нет, а украинской революции, конечно, да, памятник.
Андрей, что вы скажете?
Ну, я хочу напомнить слова известного историка, политического мыслителя Вячеслава Липинского, написанные в 20-е годы, что у матери Украины есть три сына. Это республиканец-демократ, это монархист-гетманец, и это вот такие, он, по-моему, сказал большевик, да, как бы украинец-большевик. То есть, естественно, украинское общество в годы войны и революции, 17 по 20-е годы, оно было разделено, и вот то, о чем говорил мой коллега, оно имело место и даже в более широком смысле, потому что еще был у нас украинская революционная повстанческая армия «Махно», разного типа повстанцы. И поэтому элементы гражданской войны, они тоже присутствовали однозначно в нашей истории. И вот это острое противостояние, которое было в момент революции и после революции в 20-30-е годы, оно действительно снято. И мы сегодня воспринимаем те формы, например, украинской государственности, которые были тогда, и Украинскую Народную Республику, и ту форму государственности, которую силой свергла украинская держава, и потом в процессе революционных изменений Украинская Народная Республика директории, мы сегодня воспринимаем как фазы украинской революции, строительства украинского государства, и каждая форма этой государственности сегодня украинцам близка по-своему. Мы достаточно зрело, да, помните, я говорил, что если мы хотим примириться, надо очень открыто, честно говорить про сильные и слабые стороны. Мы сегодня, у нас в обществе есть такой диалог, и во многом это примирение состоялось. Для нас более актуально на сегодняшний момент, для нашего общества, это в плане именно общественного примирения, это события Второй мировой войны, да.
Это понятно, но давайте вот не будем сейчас в это залазить, потому что у нас просто ни этой программы, никаких других не хватит для этого обсуждения. Мы уже будем завершать, поэтому давайте, если очень коротко, Геннадий и Андрей, по последнему вопросу, вот поставят они этот памятник в Крыму, поспособствует ли он примирению в российском обществе или, наоборот, внесет ноту раскола, по вашему мнению?
По моему мнению, это идеологический, прежде всего, памятник, и это не общественный консенсус, а государственная, так сказать, функция. Как она сложится в будущем, я не знаю. Но реально вот это основа для примирения, особенно с учетом того, где этот памятник ставится и в каких условиях, это не может быть.
Спасибо, Андрей.
В прошлом году, когда мы праздновали 9 мая, то в российском обществе гуляли наклейки, мы можем повторить, да, в украинском обществе гуляли наклейки «Николи знову», да, то есть «Никогда снова». Вот, то есть, может быть, одно событие, оно трактоваться по-разному. И даже примирение, казалось бы, позитивный процесс, оно может быть на разных основах. Если бы это было примирение на демократических, гуманных ценностях, оно бы и было бы в плюсе, но не на территории оккупированного Крыма. А если это примирение на основе имперского консенсуса и воспитания агрессии, то это только в минус этому обществу. Это не является настоящим позитивным примирением.
И так... объединение на основе агрессивной направленности.
Ну, российская социология говорит о том, что такое объединение, в общем-то, имело место. 86% поддержки, оно же не на пустом месте, а там идеология Крым
наша. Это именно и говорит о болезненном состоянии российского общества, о его сегодняшнем нездоровье.
То есть примирения на самом деле в ближайшее время не будет, и памятник этому не поспособствует.
Вот примирение на основе имперского консенсуса, оно чревато, оно просто болезненно, оно вагитно, да, беременно именно агрессией. Поэтому в этом нет такого большого позитива.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что у нас сегодня в гостях были два историка, кандидаты исторических наук, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории, истории Украины Геннадий Ефименко и координатор общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа» Андрей Иванец. Это радио «Крым Реалий». Слушайте сегодня нашу вечернюю программу в 18.30 по киевскому времени и в 19.30 по крымскому. С вами был Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалий». Услышимся!